Иван Федорович пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. И главное, с каждым шагом по мере приближения к дому все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучила его вовсе не то. «Уж не отвращение ли к родительскому дому?» – подумал он про себя. «Похоже на то, до того опротивил. И хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно». Но нет, и это не то. Иван Федорович попробовал было не думать, но и тем не мог пособить. Наконец, Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома и вдруг, примерно шагов за 15 от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков. Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время, и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что в начале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие и нашел его даже очень оригинально. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, девясь некоторой бестолковости, или лучше сказать, некоторому беспокойству его ума, и не понимая, что такое этого созерцателя могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное. Иван Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты, говорили они об этом, хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило, наконец, Иван Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, была какая-то отвратительная особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтобы он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно. Но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков, видимо, стал считать себя, бог знает почему, в чем-то, наконец, с Иван Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда условленное, как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им, обоим только известные, а другим около них, копошившимся смертным, так даже и непонятное. Иван Федорович, однако, и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения. И, наконец, только лишь в самое последнее время успел догадаться, в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел был он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович миг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую и спитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый, чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идешь, не пройдешь? Видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего?» Иван Федорович затрясся. «Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» Полетело было с языка его, но к величайшему его удивлению слетело с языка совсем другое. «Что, батюшка спит или проснулся?» Тихо и смиренно проговорил он себе самому неожиданно и вдруг тоже совсем неожиданно сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно. Он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью почти строго. «Еще почивают-с», — выговорил он неторопливо. «Сам, дескать, первый заговорил, а не я. Удивляюсь я на вас, сударь», — прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки. «Чего ты на меня удивляешься?» — отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его. «Зачем вы, сударь, в чермашню не едете-с?» Вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. «А чему я улыбнулся? Сам, дескать, должен понять, если умный человек, как бы говорил его, прищуренный левый глазок». «Зачем я в чермашню поеду?» – удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал. «Сами даже Федор Палч так вас об том умолялись», проговорил он, наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа. «Эй, черт! Говори с ней, что тебе надобно!» — вскричал, наконец, гневливый Иван Федорович, со смирением переходя на грусть. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с той же улыбочкой. «Существенного ничего нет-с, а так-с, к разговору». Наступило опять молчание. Помолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться. А Смердяков стоял пред ним и как бы ждал. «А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет». Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновение. «Ужасное мое положение, Иван Федорович. Не знаю даже, как и помочь себе», проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся. «Оба совсем блажны-с, оба дошли до самого малого ребячества-с. Я про вашего родителя и про вашего братца-с, Дмитрий Федорович. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту, что не пришла, зачем не пришла, и так вплоть до полуночи, даже и за полночи. А коли Аграфена Александровна не придет, потому что они, пожалуй, совсем не намерены вовсе никогда прийти, то накинутся на меня опять завтра поутру. Зачем не пришла? Чего не пришла? Когда придет? Точно я в этом в чем пред ним выхожу виноват. С другой стороны, такая статья-с. Как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству. Смотри, дескать, шельма бульонщик, проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдет ночь, на утро и они тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут. Зачем не пришла, скоро ли покажется? И точно я опять-таки пред ними виноват выхожу в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчает обос, что, думаю, иной час от страху сам жизни себя лишится. Я, сударь, на них не надеюсь.
А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить?
А как бы я ни ввязался-с? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать, в полной точности. Я с самого начала все молчал, возражать не смея, а они сами определили мне своим слугой личарды при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово. Убью тебя, шельму, если пропустишь. Наверное, полагаю, сударь, со мной завтра длинная подучая приключится.
Какая такая длинная подучая?
Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с, али, пожалуй, день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять. И я все три дня не мог в разум войти. За Герценштуба, за здешним доктором тогда, Федор Павлович, посылались. Так тот льду к теме не прикладывал, да еще одно средство употребил. Помереть бы мог-с.
Да ведь, говорят, подучую нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? С особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович.
Это точно, что нельзя предузнать.
К тому же ты тогда упал с чердака.
На чердак каждый день лазюсь. Могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упадусь. В погреб тоже каждый день хожусь.
Иван Федорович длинно посмотрел на него. Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю. Тихо, но как-то грозно проговорил он. Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в подучий? А? Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес:
если бы я даже эту самую штуку и мог-с, то есть чтобы притвориться-с. И так как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти. Ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю, не могут они тогда с больного человека спросить, зачем не донес. Сами постыдятся. Черт! Вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. Что ты все о своей жизни трусишь? Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова, и больше ничего. Не убьет он тебя. Убьет, да не тебя.
Убьет, как мухус, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят.
Почему тебя сочтут сообщником?
Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с.
Какие знаки? Кому сообщил? Черт тебя побери! Говори яснее!